В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 12 октября, среда, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми, 21 час, в Праге, 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Новая политическая фигура Грузии.
Политики надеются, что Иванишвили удастся сделать то, что все последние годы не получается у грузинской оппозиции.
Международные организации познакомились с новыми фигурами Абхазии.
Что представители ООН и абхазские дипломаты достаточно активно общаются как в рамках женевских дискуссий, так и в рамках пятисторонних встреч, которые проходят в Гале.
Верховный суд Цхинвали признал законным решение Центризбиркома.
Чудо не произошло. Были свидетели, были заявления, что на них оказывали давление.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей о событиях в мире из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях вице-президент США Джо Байден заявил, что Иран будет нести ответственность за организацию заговора. Египетские военные сегодня опровергли обвинения в том, что против христиан-коптов применялись боевые патроны. Не менее 14 человек погибли, около 60 ранены в Багдаде в результате серии взрывов у полицейских участков. В Словакии лидеры ушедшего в отставку правительства начинают переговоры с ведущей оппозиционной партией социал-демократов о поддержке плана увеличения Европейского фонда финансовой стабильности. Накануне словацкий парламент не утвердил этот план. Одна из партий, входящая в правящую коалицию, отказалась его поддержать. Правительство после этого ушло в отставку, поскольку премьер-министр Ивета Радичева увязала ратификацию плана с вопросом о доверии кабинету. Словакия последняя из 17 стран, использующих евро, которые еще не одобрила план увеличения фонда финансовой стабильности. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Иран будет нести ответственность за организацию заговора для убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. Ранее администрация США сообщила, что консультируется с другими правительствами относительно путей дальнейшей изоляции Ирана после раскрытия заговора. По данным американских спецслужб, два человека, предположительно связанных с иранским правительством, намеревались организовать на территории США убийство посла Саудовской Аравии.
Мы уверены, что американская система правосудия без промедления внесет полную ясность в это дело. Если подозрения о подготовке теракта подтвердятся, это будет означать крупное нарушение международного права и будет иметь серьезные последствия. И мы призываем правительство Ирана к полному сотрудничеству с американским правосудием.
Сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Майя Кочьянчич. Иранские власти отвергли утверждения Вашингтона, назвав их лживыми и безосновательными. Египетские военные сегодня опровергли обвинения в адрес вооруженных сил в том, что в Каире во время недавних манифестаций христиан-коптов применялись боевые патроны. Член правящего военного совета заявил на пресс-конференции в Каире, что египетские солдаты никогда не стреляли по-граждански. Минувшее воскресенье в Каире во время манифестаций христиан-коптов, протестовавших против сожжения их церкви на юге страны, были убиты 26 человек и более 300 получили ранения.
Эхо Кавказа. Новости.
Не менее 14 человек погибли, около 60 ранены в Багдаде в результате серии взрывов у полицейских участков. По предварительным данным, не менее 3 взрывов произошло примерно в одно и то же время в разных частях столицы Ирака. Взорвались автомобили, припаркованные у полицейских участков. В двух случаях взрывное устройство привели в действие смертники. Большинство погибших – сотрудники полиции. По ряду сообщений, автомобиль взорвался также у здания Министерства внутренних дел в центре Багдада. В Польше осудили первого обвиняемого во введении военного положения в стране 30 лет назад, передает Алексей Диковицкий.
Окружной суд в Варшаве признал виновным 94-летнего Эмиля Колодея, бывшего члена Государственного совета Польской Народной Республики, в превышении полномочий путем введения военного положения в стране в 1981 году. Суд постановил, что Госсовет принял декрет о введении военного положения вопреки действовавшей тогда Конституции ПНР. Решено, однако, отказаться от приговора относительно Эмиля Колодея из-за истечения срока давности совершенного им преступления. Сам Колодей виноватым себя не считает, объясняя и действия свои и своих коллег высшей необходимостью. По делу о военном положении проходили еще несколько членов Государственного совета, в том числе бывший руководитель Польской Народной Республики Войцех Ярузельский, дело которого, однако, выделено в самостоятельный процесс из-за плохого состояния здоровья обвиняемого. Военное положение в Польше было введено в ночь с 12 на 13 декабря 1981 года в ответ на массовые забастовки, организованные профсоюзом «Солидарность». Два года чрезвычайного положения повлекли за собой массовые аресты активистов оппозиции и смерть около 100 человек. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Турецкие власти обнаружили тела четырех местных жителей, которые считались пропавшими без вести в результате наводнения в курортной Анталии, рассказывает Елена Солнцева.
Сообщается, что все погибшие престарелые люди, которые не смогли самостоятельно выбраться из своих домов во время селей, которые сошли в горных районах Анталии, полностью затопив несколько деревень. Представитель спасательной службы сообщил. Мощные грязевые потоки, сошедшие с гор, практически смыли несколько деревень. Мы обнаружили тела четырех мирных жителей, которые пропали без вести в горной деревне в районе Анталии. Вертолеты сбрасывают продовольствие в деревни, отрезанные от суши потоками воды. Эвакуировано несколько сот человек. Сильные ливневые дожди на юге Турции продолжаются уже третьи сутки. Затоплены несколько прибрежных отелей, десятки жилых домов, разорваны линии связи, нарушено транспортное сообщение, разрушены несколько мостов и плотина ГЭС. По прогнозам метеорологов, дожди продолжатся до конца недели. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Правительство Израиля во вторник утвердило соглашение с палестинской группировкой «Хамас», согласно которому будет освобожден израильский военнослужащий Гилад Шалит, похищенный боевиками в 2006 году. Как подтвердил политический лидер «Хамас», Шалита обменяют на 1027 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня известный грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили обнаружил свои политические вкусы и пристрастия. Бизнесмен, на прошлой неделе объявивший о решении учредить свою партию и прийти к власти, сегодня публиковал очередное открытое письмо. В 15-страничном послании он называет конкретные партии, с которыми собирается сотрудничать, не обходит своим вниманием и представителей грузинских СМИ. Что предлагает грузинскому обществу бизнесмен и как на эти предложения откликаются политики, в сюжете Мзии Пресишвили.
Бидзина Иванишвили продолжает общаться с грузинским народом исключительно в эпистолярном жанре. Свое второе послание он разделил на 8 глав, расположенных в такой последовательности. Пару слов обо мне, почему я пришел в политику, с кем я не буду сотрудничать, СМИ, псевдообъективность, правительственная команда, с какими политическими партиями собираюсь сотрудничать. И напоследок опять обо мне. Секрет своего успеха Бидзина Иванишвили объясняет тремя причинами.
Могу быстро оценить ситуацию, правильно подобрать кадры и с помощью хорошего менеджмента быстро достичь цели.
Там же бизнесмен указывает на свой принцип – любое дело делать чистыми руками на основе искренних и открытых отношений с людьми. Бизнесмен говорит, что 9 лет назад покинул Россию, с тех пор ни разу там не побывал. За это время ему также не звонили представители политических кругов России. Иванишвили ни разу не упомянул о том, что он уже не гражданин Грузии. Единственный намек на то, что это не станет для него препятствием, можно обнаружить в следующей фразе.
«Я обязательно приду к власти, раз я дал вам слово. Обязательно приду».
В пафосном послании миллиардер часто обращается к конкретным лицам поименно и разговаривает с ними на «ты», напоминая им мельчайшие детали их общения. Из его письма явствует, что, ведя практически затворнический образ жизни в родном селе Джорвилла, он, тем не менее, пристально следил за всеми происходящими событиями и заявлениями. Партии, с которыми Иванишвили собирается сотрудничать, оказалось всего две – Республиканская партия и Свободные демократы. Бидзина Иванишвили называет причину того, почему он остановил свой выбор на республиканцах.
Республиканская партия – одна из наиболее опытных, с большим политическим стажем, завидным интеллектуальным ресурсом и четко обозначенными лидерами.
Тем не менее, у миллиардера есть претензии к одному из лидеров республиканцев Ливану Бердзанишвили. Он припоминает ему одно высказывание по поводу нелегального происхождения финансов миллиардера, которое якобы позволил себе политик. Педина Иванишвили интересно и современно считает партию свободных демократов, а лидера партии Иракли Аласания называет одной из весомых и значимых фигур грузинской реальности. К членам этой партии у Иванишвили вопросов нет. В свою очередь положительно отзывается о бизнесмене Иракли Аласания, который уже встретился с бизнесменом и констатировал практически полное совпадение взглядов и позиций. В немилости у Бедзины Иванишвили оказались следующие оппозиционные партии: христианские демократы, лейбористы, новые правые, национал-демократическая партия, грузинская партия, партии Тортладзе и Давитая. Иванишвили эти партии называет псевдооппозиционными, создающими демократический фонд для режима Саакашвили. Шквал ответных обвинений со стороны объектов критики не заставил себя ждать. Псевдооппозиционными назвал бизнесмен и телеканалы «Маэстро» и «Кавкасия». Иванишвили в послании уточняет, что он имел в виду, когда в первом письме предлагал журналистам работу.
«Я не хочу купить журналистов. Я хочу освободить их от той оскорбительной, творчески ограниченной атмосферы, в которой им приходится сегодня работать».
На этот призыв Иванишвили советует не отзываться журналистам национальных телеканалов, которых он считает ангажированными. Единственным из властных структур, заслуживающим похвалы миллиардера, оказался министр внутренних дел Вано Мирабишвили. Иванишвили положительно оценил его заслуги в установлении правопорядка. Бизнесмен так обращается к министру МВД.
«Мой Вано, хочу дать тебе один совет. Скажи Саакашвили, чтобы он подал в отставку».
В конце письма Бездина Иванишвили, обращаясь к грузинскому обществу, говорит: «Мы вместе должны осуществить грузинскую мечту. Что это единая, целая, сильная и справедливая Грузия. Когда узрит или услышит Бедзину Иванишвили грузинское общество, пока остается неизвестным». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. По вторникам в эфире «Радио Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Схинвали. Каждый четверг обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Олеся Вартанян рассказывает о том, что пишут грузинские журналисты о персоне Бедзины Иванишвили.
Читаем прессу.
Всю последнюю неделю в грузинской прессе лейтмотивом звучал один и тот же вопрос: кто такой Иванишвили? И это понятно. Ни один грузинский журналист ни разу не встречался с бизнесменом и не имел возможности задать ему этот вопрос. Чтобы хоть как-то пролить свет на эту загадку, журналист Майя Циклаури отправилась в родовое село Иванишвили. Ее статью публикуют в сегодняшнем номере журнала «Либерали». Добраться до села Чурвила в Сачхерском районе, рассказывает Майя, совсем непросто. Дороги туда как таковой нет. Но бездорожье заканчивается уже в нескольких километрах от села, откуда взору журналиста открывается повергающая в шок картина.
Еще с дороги видны выкрашенные в белый цвет дома, возведенные по последней архитектурной моде. Все крыши красного или зеленого цвета. В Сачхирском районе, а может и во всей Грузии, Чурвила – самое обустроенное село, внешне напоминающее европейскую провинцию.
Пишет Майя Циклаури. Центральные дороги в Чурвила покрыты асфальтом. Они идеально выровнены. Перед каждым домом аккуратно постриженные зеленые газоны с цветами. 11 лет назад это село стало первым в районе, куда провели газ. Здесь никогда не бывает проблем с водой и электроэнергией. Ежемесячно каждая семья в Чурвила получает от Иванишвили 200 лари. Почти все местные мужчины имеют постоянную работу в компаниях бизнесмена. Сельчанам не приходится беспокоиться о покупках, например, учебников для своих детей. Все их расходы на школьные нужды уже долгие годы из собственного кармана покрывает Иванишвили. Для чурвилцев он возвел современный дом культуры, в котором без лишних хлопот и денежных затрат они отмечают крестины, свадьбы и поминки.
Здесь хотя бы раз в день жители вспоминают Иванишвили. За столом за него поднимают тосты. В каждой семье найдутся его подарки. Почти никто не знает, кто является главой сельской управы и где вообще находится здание местной администрации Гамгеоба. Все говорят, здесь Бедзина – это и Гамгебели, и Гамгеоба. Со всеми жалобами и просьбами все обращаются к его доверенным лицам.
Рассказывает Майя Циклаури. Она не сумела найти ни одного человека, который за последние несколько лет хотя бы раз виделся с Иванишвили. В своем родовом селе он ведет затворнический образ жизни и не общается с сельчанами. О том, что Иванишвили находится в Чурвиле, местные жители узнают по звуку вертолета. Это главный способ его передвижения. Журналистка рассказывает, что многие чурвилцы до сих пор не знают, что их благодетель решил пойти в большую политику.
Это будет очень полезно для страны, ведь теперь он везде сделает то же самое, что и здесь.
Говорит местный житель. А Одна женщина надеется, что улучшится отношения с Россией. Он ведь друг Путина, говорит она. Другой местный житель сожалеет о таком решении Иванишвили.
Сейчас все станут думать, что он столько хорошего сделал, только чтобы за него стали голосовать. Лучше бы все оставалось как есть, и никто тогда не стал бы на него наговаривать. А сейчас все, кому не лень, начнут поливать его грязью.
Грузинские аналитики соглашаются, что появление Иванишвили на политической арене стало серьезным ударом по правящей партии. Вот что отмечает социолог Яга Качкачишвили.
Никогда раньше правительство не чувствовало себя так комфортно, как сейчас. Они сумели монополизировать власть на всех фронтах. Оппозиция очень слаба, я бы даже сказал, деморализована. Существование нескольких оппозиционных партий, у которых низкий рейтинг, только помогает правительству поддержать иллюзию демократии. А с появлением Иванишвили все меняется.
Многие оппозиционеры с газетных страниц заявляют о готовности присоединиться к Иванишвили. Некоторые из них уже с ним встречались и находятся в ожидании его дальнейших шагов. Политики надеются, что Иванишвили удастся сделать то, что все последние годы не получается у грузинской оппозиции – объединиться вокруг одного сильного лидера. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Итак, продолжает нашу программу, наша постоянная рубрика «Некруглый стол». Сегодня с экспертами в прямом эфире беседует главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Спасибо, Саша. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси один из лидеров республиканской партии Леван Бердзанишвили и вице-спикер парламента Грузии от фракции «Христианские демократы» Леван Вепхвадзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Я хотел, чтобы мы сегодня обсудили приход или, можно сказать, вторжение Иванишвили, Бедина Иванишвили в политику. Я думаю, что такого оживления на грузинском политическом поле не было, ну, по крайней мере, со времен Розовой революции. И очень многие оппозиционно настроенная часть грузинского общества, я так понимаю, вновь стала с интересом смотреть на происходящее. И вот второй эпистолярий Бедина Иванишвили сегодня произвел довольно странное впечатление. Многие сочли его, ну, по меньшей мере, экстравагантным. Я хотел спросить вас для начала, что это было? Блистательный дебют или сокрушительное поражение? Леван Бердзанишвили, вам слово.
Спасибо большое. Я думаю, что это вообще непривычно для грузинского общества. Обычно к грузинам обращаются напрямую, а Бедина Иванишвили предпочел так называемый пистолярный жанр. К этому не все привыкли, это письмо было очень большим, интересным, я думаю, и многие моменты, они были спорные, естественно. Но я бы сказал, что все не так плохо, как казалось в самом начале. На самом деле, некоторые позиции, начиная с первого письма, были уточнены. Я думаю, что он смягчил свою позицию по отношению к прессе и к журналистам. Некоторые вещи были объяснены, а потом он честно сказал, кто ему нравится, а кто нет. Я не думаю, что я вправе осудить его решение, это его вкусы, тем более мне трудно об этом спорить, когда он сказал несколько добрых слов о моей партии, о республиканской партии. Но я думаю, по крайней мере, это честно, когда человек говорит, с кем он хочет дружить, с кем он не хочет дружить. То есть он не юлит и не хитрит. К этому мы не привыкли. Обычно люди, которые приходили в грузинскую политику, говорили о том, что они будут сотрудничать со всеми, объединят все оппозиционные силы и так далее, и так далее. В этом отношении Иванишвили оказался более честным, более прямым и иногда, как показалось, даже прямолинейным. Но мне кажется, что это было, вы правильно отметили, это было нечто очень интересное, которая будоражила все общество, и к тому же Иванишвили, они заслужили, так сказать, первые, ну, примерно по 20 минут по каждому телевидению, национальное телевидение, которое контролируется господином Саакашвили, они широко информировали о всех намерениях господина Иванишвили, сделал ему, так сказать, скрипу или не совсем скрипу рекламу. Так что я думаю, это было, по крайней мере, интересно, непривычно, и народ ждет от него чего-то такого, чего не ждали ни от кого в последние годы в оппозиции.
Спасибо, Ливан. Ливан Эвхвадзе, ну, ваша партия добрых слов не удостоилась. Я думаю, что у вас, наверное, несколько иной взгляд на происходящее.
Вы правы, но в первую очередь я хочу сказать, что когда в политику приходит человек, у которого есть больше капитала, чем весь бюджет Грузии, это фактор, и никто не отрицает, что это очень серьезный фактор, но человек, который хочет быть общенациональным лидером, он не должен начинать свою деятельность, и первые шаги не должны быть шагом деления на моих и чужих, не чужих. Не должно быть, так сказать, те как бы отзывы о экспертах, про журналистах, про те проблемы, которые существуют в телеэфире, про тех телеканалах, которые сейчас фактически дают населению альтернативную информацию от того, что, значит, дает национальные вещатели. Я думаю, что этот шаг был очень ошибочным и не в пользу господина Иванишвили, потому что он имеет претензию на то, что он хочет стать общенациональным лидером, а вот такие вот несерьезные как бы переклички с экспертами и когда он учит разуму тех людей, которые высказались критически против него, это несерьезно. Но это не только несерьезно, но это и опасно, когда человек приходит в политику и у него нет чувства толерантности по отношению к критике, это означает, что это серьезная будет проблема для демократии в Грузии, если он придет к власти. То есть, если у нас был молодой авторитарный Саакашвили, мы не хотим, чтобы получили, в конце концов, вместо авторитарного Саакашвили Туркменбаши. Вот эта проблема, я думаю, что касается господина Иванишвили. И я не думаю, что сейчас говорится о том, что этот человек спасет грузинскую демократию. Это будут слова правдивыми и честными от меня или от тех, которые с ними встречались. Но у меня серьезная проблема, и сейчас в Грузии серьезная проблема того, чтобы люди честно говорили, что они думают не только о Саакашвили, но и про Иванишвили. То есть многие в личных беседах говорят, что он человек, в принципе, опасный для грузинской демократии, если он придет ко власти. Но публично об этом никто не говорит. Публично все говорят, что это человек, который спасет Грузию. Да, понятно, что враг моего врага может стать моим другом, но это означает, что после этого этот человек может стать как бы мессией, как он, может быть, представляет самого себя. Проблема в том, что мы в 2003 году это все видели, когда вокруг Саакашвили сплотилась коалиция, серьезная политическая коалиция, состоящая из нескольких партий, и эти партии привели Саакашвили. А в конце концов мы получили ситуацию, когда Саакашвили начал править так, как он хотел править, и эти партии перешли в оппозицию. То есть я не думаю, что эти партии должны... Алло.
Да-да-да, Ливан, благодарю вас. Я прошу чуть короче отвечать, потому что иначе мы очень быстро исчерпаем наше время и не успеем обсудить разные аспекты. Но вот действительно, Ливан Бердзинишвили, кажется, что очень субъективен, это мягко говоря, в своих оценках был Бедина Иванишвили в этом многостраничном труде, которое было обнародовано сегодня. И там есть моменты странные, действительно, когда он обращается с претензиями к экспертам, к журналистам, когда, в общем, особенно не утруждаясь аргументацией, когда он говорит о своей роли исключительной в разруливании каких-то кризисных ситуаций с Саакашвили, с Бакерия, с Мирабишвили и так далее. Там видно, что человек очень гордится этими моментами и не упускает случая о них упомянуть. В общем, честно говоря, образ, который встает вот после прочтения этих строк, ну, он какой-то не очень приятный. Это бизнесмен, такой достаточно жесткий, привыкший решать все единолично, очень, как я повторяю, субъективный в своих оценках, скорый на расправу, на решение. У вас нет опасения, что действительно вот своей экстравагантностью в чем-то, и в том числе в политических свойствах, Бедзина Иванишвили никак не уступает ну, скажем так, Михаилу Саакашвили, да, которого он так резко критикует?
С моей стороны было бы очень странно сказать, что мы опасаемся Иванишвили именно из-за этих качеств, потому что мы в свое время сотрудничали и помогли прийти к Пасе и господину Саакашвили. Так что я скорректирую то, что было сказано. Там несколько партий, всего две партии, республиканцы и нынешние консерваторы, которые вместе с национальным движением победили на выборах 2003 года. Так что я думаю, что да, некоторые моменты очень не только интересные, но странные. Но первое, что было сделано, господин Иванишвили не собирается единолично править ситуацию. Он пригласил, по крайней мере, пока две политические партии, которые прозападного типа, и никто вроде этого не отрицает, хотя я сам был некогда обвинен господином Саакашвили, что являюсь вашим или русским, я не знаю, каким агентом, но никогда это не было для меня серьезной проблемой. То есть я после этого долгие годы прожил в Соединенных Штатах, и вроде там меня агентом России не считали. Иванишвили не ординарный человек, это правда, но он не собирается единолично решать грузинские вопросы, а с самого начала старается найти какую-то нить к будущей коалиции. Да, мы опасаемся, и поэтому мы будем очень четко, так сказать, смотреть на эту коалицию. И я думаю, что ребята, которые могут собраться вокруг этого человека, они дают какие-то гарантии того, что нового Саакашвили мы не получим. По крайней мере, у нас есть опыт. Не видели, как делался Саакашвили.
Ливан, я хотел вас спросить. У нас остается совсем немного времени, а я хотел бы, чтобы еще и ваш оппонент высказался. Поэтому коротко очень, пожалуйста, ответьте. У Бердзинишвили репутация клерикала. Скажите, вот если вдруг идеология, ну, нового альянса, который он попытается создать, будет как-то вот в эти рамки заключена, насколько для вас будет сотрудничество с этим альянсом приемлемым?
Я не думаю, что вопросы веры будут как-то основными в коалиции. По крайней мере, у республиканской партии, и так же, как и у свободных демократов, все ясно в этом вопросе. Мы не клерикалы, мы никому ничего не запрещаем, но мы не за теократическое правление и так далее, и так далее. Это может относиться совсем к другим партиям. Я не думаю, что господин Иванишвили будет так ставить вопросы, что сейчас он знает, какие у нас идеологии. Не будет, так сказать, идеологического равенства, а будет коалиция. Это нечто, так сказать, типа антифашистской коалиции, когда они, которые были вместе, не были братьями, но были хорошими друзьями.
Спасибо, Ливан. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Ливан Лепхвадзе. У нас остается минута. Скажите, а что вы готовы из сегодняшней критики режима принять от Иванишвили? А что вам кажется просто банальностью, обыденностью?
Я думаю, что, в принципе, когда Иванишвили критикует Саакашвили, он ничего нового не говорит. Он говорит о том, о чем господин Иванишвили говорил в 2004 году. И многие, так сказать, политические лидеры. Поэтому для меня проблема в том, что почему он эти годы все молчал. Он помогал Саакашвили против... мы сегодня говорили о Бадре Батыркашвили. Он помогал Саакашвили против Бадре Батыркашвили, чтобы он, Бадре Батыркашвили, он видел в Батыркашвили потенциального конкурента, поэтому он по прямой, по, так сказать, другим там вещам, по своим ресурсам с Батыркашвили.
Да, и, Ливан, извините, у нас уже наступило время новостей, я вынужден вас прервать. Напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси был один из лидеров республиканской партии Ливан Бердзанишвили и вице-спикер парламента Грузии от партии «Христианские демократы» Ливан Вепхвадзе.
С ними беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что наш сайт echokavkaza.com, и там вы можете прокомментировать все материалы нашего программы. В Тбилиси Сухуми Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия оставил в силе решение ЦИК о невозможности для Дзамбалата Тидеева участвовать в президентских выборах. Как сообщили в штабе Тидеева, в суд не счел заявление двух членов ЦИК о оказанном на них давлении обоснованными, передает ИО 15-й регион. Напомним, что дав члена избирательной комиссии Южной Осетии Ханджар Астаев и Алла Джиоева заявили о том, что на них оказывал давление генеральный прокурор Южной Осетии Теймураз Хугаев. Экс-посол Грузии в ООН, лидер партии «Наша Грузия», свободные демократы Ираклий Алассания и миллиардер Бедзина Иванишвили обсудили в среду развитие страны и договорились о разработке планов по сотрудничеству, сообщает в среду пресс-служба партии. При этом пресс-служба отмечает, что взгляды Алассания и Иванишвили совпали по всем вопросам. В завершение встречи Ираклия Алассания и Бедзина Иванишвили договорились, что консультации о разработке конкретных планов сотрудничества продолжатся в кратчайшие сроки, заявляет партия «Свободные демократы». В районах Азербайджана освобождены от занимаемой должности 200 директоров школ в возрасте старше 65 лет. Об этом сообщил заведующий отделом стратегического образования и управления кадрами Министерства образования Фарзали Гадиров. Гадиров отметил, что хотя в районах по возрастному цензу освобождены от должности около 200 директоров школ, в Баку этого не произошло. Армения и Грузия перейдут на единый таможенный контроль, сказал в среду председатель комитета по госдоходам Армении Гаги Хачатурян в ходе рабочего заседания по вопросам реализации таможенных реформ в Армении. Он отметил, что для этого уже ведутся работы по согласованию законодательств двух стран в этой сфере. По его словам, для облегчения таможенных процедур Армения при содействии ЕС также планирует проведение реконструкции и модернизации таможенных контрольно-пропускных пунктов на армяно-грузинской границе. В Сухуми находится делегация ООН во главе с помощником генерального секретаря ООН по политическим вопросам Оскаром Фернандесом Таранко.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Абхазию с визитом прибыла делегация Организации Объединенных Наций во главе с помощником генсека ООН Оскаром Фернандесом Таранко. Члены делегации встретились с новым президентом, премьер-министром и министром иностранных дел самопровозглашенной республики. Представители ООН говорили о важности работы организации в регионе. Из Сухуми передает наш корреспондент Семен Пегов.
Официальную часть своего визита ООНовская делегация начала, разумеется, с МИДа. Любопытная деталь для главы внешнеполитического ведомства республики Вячеслава Чирикба. Это были первые официальные переговоры с момента вступления его в должность, а случилось это буквально накануне. А для помощника генсека ООН Оскара Фернандеса Таранка, возглавляющего делегацию, это первый визит в Абхазию вообще. Первый, потому ознакомительный. Чего нельзя сказать об Анти Турнене, еще одном члене делегации в республике, его хорошо знают, так как он является сопредседателем женевских дискуссий. Да и с Вячеславом Чирикба ООНовский дипломат хорошо знаком. Глава абхазского МИДа отметил эту деталь в своем приветственном слове и также обратил внимание на то, что визит в республику господина Таранко, который, ко всему прочему, является сотрудником Департамента политических дел ООН, позволит расширить контакты между Организацией Объединенных Наций и Абхазией.
Хотя мы общаемся с очень регулярно с господином Турниным, у нас очень хорошие деловые контакты, и чисто советские контакты, но мы очень рады и вашему приезду тоже, поскольку это расширение наших контактов, какой-то степени их возобновления, и что мы приветствуем.
Сказал Вячеслав Чирикба. Оскар Фернандес Таранко, в свою очередь, поздравил Чирикба с назначением и отметил как положительный факт то, что представители ООН и абхазские дипломаты достаточно активно общаются как в рамках женевских дискуссий, так и в рамках пятисторонних встреч, которые проходят в Гале.
Если говорить об основных аспектах нашей политической миссии, то они заключаются в продолжении женевских дискуссий, а также в том формате переговоров, которые проходят в Гале.
Отметил помощник генсека ООН. После протокольной съемки дипломаты продолжили общение за закрытыми дверями, которое продлилось почти час. Затем ООНовская делегация отправилась на встречу с главой абхазского правительства Леонидом Лакербая. Премьер-министр в беседе с представителями ООН отметил, что к деятельности организации в Абхазии в разное время было разное отношение. Впрочем, как и в ООН к Абхазии. Леонид Лакербая высоко оценил объективность докладов ООНовских представителей. Другое дело, что не все решения Совбеза ООН, которые следовали за ними, по мнению премьера, были адекватными в отношении Абхазии. Однако в любом случае продолжать налаживать контакты необходимо, подчеркнул Лакербая.
И для нас важна любая возможность говорить о наших стремлениях, чаяниях и о нашем продвижении к демократическому государству.
Сказал премьер-министр Абхазии. Оскар Фернандес Таранко в том, что касается налаживания контактов между ООН и Абхазией с Леонидом Лакербая, полностью согласился и сказал, что далеко не последнюю роль в этом процессе играют различные ООНовские организации, работающие на территории Абхазии.
Вы знаете, присутствие нашей организации в Абхазии имеет очень давнюю историю, и это присутствие проявлялось не только в работе определенных посланников ООН, а также мы имеем в виду в данном случае ту роль, которую выполняли отдельные организации, представляющие ООН, которые оказывали гуманитарную поддержку местному, наиболее уязвимому населению.
Сказал Оскар Фернандес Таранко. В завершении визита делегацию ООН принял президент Александр Анквап. Он также дал понять, что не имеет ничего против диалога с ООНовскими представителями. Отчасти этот визит можно назвать сугубо протокольным, если бы, конечно, откровенный разговор не состоялся за закрытыми дверями, за которыми и прошла большая часть переговоров как с главой МИДа, так с премьером и с президентом. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Сегодня Верховный суд самопроглашенной Республики Южная Осетия признал законным решение Центризбиркома об отказе в регистрации кандидатом в президенты главного тренера сборной России по вольной борьбе Джамбалата Тадеева. Продолжает тему наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Исковое заявление Джамбалата Тадеева суд рассматривал на закрытом заседании. Журналистов в зал заседания не пустили. Вместе с Тадеевым в суд приехали бывший секретарь Совета Безопасности Республики Анатолий Баранкевич и два российских тренера по вольной борьбе – Марик Тадеев и Магомед Гусейнов. Перед зданием суда собралось около 10 сторонников тренера. Сотрудников силовых структур было намного больше. К своему исковому заявлению Тадеев приложил жалобу членов Юго-Осетинского Центризбиркома Ханжера Остаева и Алиты Джуоевой о давлении на них во время заседания комиссии. В результате оба, как говорится в заявлении, были вынуждены воздержаться во время тайного голосования. Суд не признал эти жалобы обоснованными. После вынесения вердикта представители Верховного суда от комментариев отказались. Лишь один из них кратко заметил, что заседание прошло в спокойной рабочей обстановке и, цитата, суду удалось не допустить давления при вынесении решения». Конец цитаты. Замбулат Тетаев в беседе со мной не скрывал, что он и не надеялся на положительное решение Юго-Осетинского суда.
«Чудо не произошло. Были свидетели, были заявления, что на них оказывали давление со стороны Устаева, со стороны Джиоева. Эти заявления они не посчитали нужным, что это основание, чтобы поменять решение ЦИК».
«Все-таки ожидали такое решение ЦИК?
Было же два заявления на имя президента и на имя парламента. От Джиоева и от Устаева. Я думал, что суд возьмет за основу вот эти два заявления и примет какое-то объективное решение. Но это просто не произошло, и все. Совещались. Поехал с нами Баранкевич, поехал Марик Тедеев, поехал Гусейнов, нас было четверо. Мы все выслушали. Устаев сказал, что когда генеральный прокурор в нетрезвом состоянии поднялся, как он ему угрожал, он его назвал предателем. Суд это не посчитал нужным, что это объективное доказательство, что сегодня решение ЦИКа, чтобы они поменяли.
Извините, мне придется сослаться на слухи в городе, и что вы как-то уже какие-то переговоры начали.
Нет, мы какие переговоры начали делать, что сегодня в связи с тем, что такая обстановка сложилась, чтобы немножко разрядить обстановку в обществе, чтобы искусственно не создавать напряжение. Мы просто общались так с посредником, который пришел и сказал, что давайте как-то друг другу навстречу пойдем, чтобы этот накал страстей снять. Мы сказали, что пускай освободят тех людей, которые были арестованы с 30 по 10 число. Пускай освободят тех людей, которых сегодня обвиняют в уголовном преступлении и уголовном преследовании. Трое, которые с нами приехали, один из них Биазров, второй Джиев, третий Тибилов, которые ничего не сделали, но просто их держат и все. Через 3 дня будет уже 15 дней, по закону они их должны освободить. И поэтому мы шаг навстречу сделали. Мы вчера приехали в генпрокуратуру, где мы просто, у нас первое дело было, когда мы 18 апреля сюда приехали, когда против меня было возбуждено уголовное дело, 318 статья. Пришел, ознакомился, подписался, что я знаком, он полностью сделан и все. Сейчас суд будет, максимум, что может быть, это 105 часов работ или 40 тысяч рублей штраф. То, что они опять возбудили уголовное дело. В ходе переговоров было достигнуто соглашение, чтобы я им сказал, что мы никакой правопорядок не нарушали. Это было все искусственно создано самим же генпрокурором. То, что они нам предъявляют, это просто незаконное обоснование, чтобы против нас возбуждали уголовное дело.
А сейчас дальнейшие ваши планы каковы?
Дальнейшие наши планы мы будем решать коллегиально с нашими сторонниками. Мы только что пришли, мы хотим сейчас, чтобы все устаканилось, и потом будем принимать какое-то решение, какие будут дальнейшие наши шаги.
В прошлый раз вот на собрании вы сказали, что, возможно, в случае неудачи в суде вы поддержите кого-то из зарегистрированных кандидатов.
Обдумаем, посовещаемся и будем принимать какое-то решение.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Черкесские общественные деятели обеспокоены положением черкесской общины в Сирии. В стране, погружающейся в хаос гражданской войны, уже проявляются признаки межэтнической вражды. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Наряду с гражданским протестом против политического режима Башара Асада звучат призывы к джихаду против мусульманской религиозной общины алавитов, многочисленной и влиятельной в Сирии. Теперь, похоже, наметился раскол общества и по этническому принципу. В качестве примера черкесский общественник Аскер Сохт приводит недавний инцидент в 2 черкесских аулах, расположенных на голландских высотах. К сельским жителям приехала делегация от повстанцев и выдвинула ультиматум: или принимайте участие в антиправительственных акциях, или убирайтесь на Кавказ. Обеспокоенность ситуацией в Сирии прозвучала и на осенней сессии ПАСЕ, где с докладом выступил эксперт Госдумы по черкесской проблематике Аскер Сохт.
Самая сложная проблема состоит в том, что черкесы глубоко интегрированы во властные и военные структуры Сирии. Безусловно, конфликт в Сирии носит политический характер, но в условиях глобальной дестабилизации он может принять черты межэтнического конфликта. Мы это наблюдаем в Ираке, в Ливии, когда уже противоречия вышли на племенной уровень. В стране может наступить хаос и начнется глобальный конфликт. И малочисленная по отношению к остальному населению черкесской общины Сирии может оказаться в крайне тяжелой ситуации.
Это был черкесский общественник Аскер Сохт. Черкесы появились в Сирии в 1878 году. Их переселили с Балкан на территорию, контролируемую бедуинами. Чтобы защитить от набегов кочевников, торговые пути, ведущие от портов Хайфа и Латакии вглубь Сирии. С тех пор черкесы интегрировались в сирийское государство, в основном как военное сословие. Приблизительно треть военной элиты Сирии составляют черкесы. Из 160-тысячной черкесской диаспоры 2500 приняли российское гражданство. Традиционно черкесская диаспора в странах проживания следовала принципу: местное население создает государство, народ-изгнанник служит ему верой и правдой, без претензий на собственную политическую волю, тем самым обеспечивая себе стабильное положение в обществе. Теперь в Сирии этот принцип не действует. По определению востоковеда Артема Улуняна, черкесы оказались между молотом и наковальней.
Представители национальных меньшинств, если они активно участвуют в каких-то революционных событиях или так или иначе связанных с какими-то крупными масштабными реформами, находятся в очень тяжелой ситуации. И они так или иначе в общественном сознании все-таки представляют вполне конкретную этническую группу, которую можно обвинить либо в преследовании собственных интересов, либо в выполнении чьих-либо заказа. Использовать эту карту могут как те, так и другие. Одни как исключительно щит, то есть национальное меньшинство, преследуемое ГЕРБ, а мы защищаем их. А другие могут сказать просто то, что национальное меньшинство выступает как третья сила.
Эксперты сходятся во мнении, что в случае развития межэтнического противостояния в Сирии в конфликт будут втянуты и черкесские диаспоры соседних государств – Турции, Иордании и Израиля. Это грозит не только расползанием конфликта, но и серьезным репутационным ущербом, который может повлиять на положение черкесов в государствах региона. Их действия могут быть интерпретированы как проявление военно-политической самостоятельности или, что еще хуже, как инструмент давления третьих стран. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Представители двух юго-осетинских общественных организаций вернулись из Варшавы, где они принимали участие в сессии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Рассказывает наш корреспондент с Хинвали Ганна Яновская.
Две общественные организации из Южной Осетии, Возрождение и Осетия обвиняет, зарегистрировались в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в 2008 году. Они получили возможность принимать участие в ежегодных совещаниях Бюро. Представитель общественной организации Осетия обвиняет Суслан Джусоев считает, что такие форумы дают хорошую возможность Южной Осетии заявлять международной общественности о своих внешне- и внутриполитических проблемах.
Мои выступления не касались проблемы беженцев, довольно острой для нас. Грузинская сторона поднимала вопросы своих беженцев, соответственно, мы тоже были обязаны рассказать о тех беженцах, которые у нас есть здесь еще с 89-го, с 90-х годов.
На двухнедельной сессии представители Южной Осетии выступили с 6 докладами. В них поднималось множество вопросов. В частности, о свободе волеизъявления в Южной Осетии перед президентскими выборами, о безвести пропавших гражданах республики, среди которых Алан Хачеров, Алан Хугаев и Султан Плиев, которые по официальной информации были похищены грузинскими спецслужбами. Некоторые документы, представленные юго-осетинскими участниками, были размещены на сайте ОБСЕ. В частности, документ об этнических чистках осетин в Грузии. Джусоев считает это дипломатическим успехом. Уполномоченный по правам человека президента Южной Осетии Давид Санакоев считает, что данные мероприятия, где участвуют наши представители, приносят республике пользу.
На данных площадках представители Южной Осетии могут предоставлять информацию по тем или иным актуальным вопросам. И информация для представителей международного сообщества доводится с первых рук, без искажений. Это также играет важную роль для укрепления гражданского общества, потому что на подобных мероприятиях у них появляется больше возможностей контактировать с представителями гражданского общества других стран.
В сессии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ принимала участие и грузинская сторона. Между ними и представителями Южной Осетии прошли непростые дискуссии. Возможно, и в будущем году юго-осетинские общественные деятели получат возможность отстаивать свою точку зрения на столь представительном форуме. Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа».
Очередное заявление о том, что 7 грузинских компаний готовы поставлять вино на российский рынок, сделал сегодня главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Продолжает тему Беслан Кмузов.
По словам Геннадия Онищенко, условия возвращения грузинских вин будут очень жесткими. Роспотребнадзор будет не только отбирать образцы продукции для анализа, его представители должны будут на месте ознакомиться со всем технологическим процессом производства. Производством вина в Грузии занимаются более 60 компаний, однако ни одна из них не подтвердила, что подавала заявку на поставку своей продукции на российский рынок. Единственная компания, Тбилвино, заявила о своем намерении возобновить продажи в России, но о том, были ли ей предприняты какие-то действия, ее представители говорят. Отказались. Российский рынок оказался закрыт для грузинского вина в 2006 году, когда Роспотребнадзор заявил о несоответствии вин санитарным стандартам. Тогда это нанесло сокрушительный удар грузинскому виноделию. За год до эмбарго Грузия поставила на внешний рынок вина на сумму 81 миллион долларов, а после запрета экспорт снизился в 4 раза, до 21 миллиона долларов. В прошлом году ситуация начала заметно улучшаться. Экспорт вин добрался до показателя 40 миллионов долларов. В этом году ожидается прирост порядка 20%. Однако, даже несмотря на то, что до прежних объемов продаж еще далеко, говорить о кризисе винного производства в Грузии сегодня нельзя. Как отмечают сами виноделы, уже 5 лет им приходится пробиваться на европейские и азиатские рынки, а для этого необходимо повышать качество вина. Президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Георгий Исакадзе так оценивает экономическое последствие эмбарго.
Эти все годы, и считается, российское и грузинское эмбарго повлияло на ленивую грузинскую бизнес-часть абсолютно позитивно, и они начали для себя открывать абсолютно новые рынки.
Руководитель компании «Хареба» Владимир Кирвалидзе рассказывает, что его компании пришлось проводить спешную реорганизацию после введения эмбарго. Однако возможности российского рынка он по-прежнему оценивает очень высоко.
Наша компания как раз была расширено для России, и были очень выгодные контракты, и мы фактически работали в то время только на Россию. После этого был очень такой удар для нашей компании, но мы сейчас уже вышли, в принципе, из этого кризиса, но не помешает, конечно, российский рынок, наоборот, будет способствовать еще развитию компании.
Георгий Сакадзе отмечает, что российский рынок действительно имеет большой потенциал, однако при этом бизнес-риски слишком велики. Предприятие «Кинзмараули Марани» было создано уже после введения эмбарго. Оно поставляет свою продукцию на рынки Восточной Европы и Азии. Но эта компания с удовольствием работала бы с Россией, если бы не та нестабильность, которая связана с грузино-российским политическим противостоянием. Говорит директор компании «Кинзмараули Марани» Дмитрий Лебанидзе.
Российский рынок одновременно и привлекателен, и очень рискован. Привлекателен тем, что, во-первых, сам рынок большой, во-вторых, объяснять российскому потребителю, что такое грузинское вино и какие бренды грузинского вина существуют, не надо. Это крайне важно. Но, с другой стороны, он очень рискованный. Причем российский рынок создавал проблемы не только грузинскому и молдавскому винам, но и прибалтийским шпротам, белорусскому молоку и польской свинине. Все это зависит от того, в какую сторону будет политический. Поэтому возвращение на российский рынок, это, конечно, хорошо с коммерческой точки зрения, но может быть рискованным, потому что в любой момент такие проблемы могут возникнуть вновь.
Георгий Сакадзе советует компаниям, стремящимся на российский рынок, дважды подумать о том, смогут ли они обезопасить себя от убытков. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эту субботу вступает в силу новый порядок пересечения де-факто границы по реке Псоу для абхазских продавцов сельхозпродукции. Теперь груз через этот пропускной пункт можно будет перевозить только автотранспортом. Это требование России вызвано ее вступлением в таможенный союз с Казахстаном и Белоруссией. Перевозчики, которые обычно перевозили сельхозпродукцию на тачках, в отчаянии. Тему продолжает Виталий Шария.
В будущую субботу в Абхазии станет одной специальностью меньше. Имею в виду так называемых тачкистов. Причем не всех, а только тех из них, кто специализируется на перевозке через границу на Псоу товаров на продажу, в частности, сельхозпродукции. Другие, которые выполняют роль носильщиков, конечно, останутся, но у них орудия труда, тачки, на которых они перевозят вещи, пересекающих российско-абхазскую границу по пешеходным дорожкам, помельче. Эта профессия – тачкист. Другие говорят «тачечник». Третий, я заметил, используют, бывает, и одно, и другое слово, появилось в Абхазии сразу после грузино-абхазской войны. Объявлено недавно решение о том, что с 15 октября через абхазо-российскую границу перестанут пропускать крупногабаритные тачки, отныне завоз продукции будет осуществляться только автотранспортом, вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Вот, скажем, вчера один мой знакомый сухумский водитель маршрутки стал рассуждать на эту тему. Ну и правильно, как надоели уже эти тачки, которые там все на границе загромождают. Но журналист Надежда Венедиктова откликнулась в интернет-издании «Осарке» репликой под тревожным заголовком «Мандаринового сезона не будет». Она задалась вопросом, который пришел, не сомневаясь, в голову многим. Ведь после вступления в действие этого решения множество людей из социально незащищенной группы населения останутся без работы. Вокруг границы, пишет она, давно образовалась своя негосударственная инфраструктура, кормящая тех, кто не смог устроиться более комфортно. И о них тоже стоило подумать. Как минимум, можно было предупредить о подобном решении хотя бы за полгода, дав людям возможность поискать альтернативные пути заработка. Тем более, что с середины октября начинается самый выгодный в торговом отношении сезонный вывоз сельхозпродуктов – фейхоа, орехи, хурма, а следом пойдут мандарины. Но во вчерашнем номере газеты «Эхо Абхазии» она озвучила уже несколько иной взгляд на эту проблему. После ее разговора с Саидом Таркилом, главой абхазской таможни, выяснилось, что запрет прохода через границу крупногабаритных тачек принят по настойчивому требованию российской стороны. Вступив в таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном, Россия обязана выполнять все пункты подписанного соглашения, которое предусматривает пропуск товаров только при наличии сопроводительных документов. Чтобы свести к минимуму потери нашей страны при перевозе сельскохозяйственной продукции в осенний сезон, достигнутая временная договоренность с российской таможней о возможности перевозить их автотранспортом при наличии только техпаспорта. В прошлом сезоне из 30 тысяч мандаринов тачкистами перевезено всего 6 тысяч тонн. Предполагается, что это количество можно будет вывести уже более цивилизованным способом. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухумы.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». А теперь к международным темам. Израиль и палестинская террористическая организация «Хамас» заключили соглашение, в рамках которого будет освобожден израильский капрал Гилад Шалит, похищенный в июне 2006 года. Рассказывает Андрей Шароградский.
В телевизионном обращении во вторник вечером израильский премьер Бенямин Нетаньяху сообщил, что в обмен на Шалита Израиль освободит больше тысячи палестинских заключенных, в том числе и тех, кто был приговорен к нескольким пожизненным заключениям за участие в подготовке терактов. В то же время из тюрьмы не будут выпущены один из организаторов второй интифады, лидер молодежного военизированного крыла движения «Фатх» Мурван Баргути и генеральный секретарь Народного фронта освобождения Палестины Ахмед Саадат, отбывающий пожизненный срок за участие в убийстве в 2001 году министра туризма Израиля Рехавама Зеви. Ранее освобождение Баргути и Саадата было одним из основных требований Хамас. Соглашение об обмене было одобрено Кабинетом министров Израиля на специальном заседании, которое состоялось в ночь со вторника на среду. За проголосовали 26 министров, против 3, среди них министр иностранных дел Авигдор Либерман. В то же время соглашение поддержали министр обороны Эхуд Барак, начальник генерального штаба армии Израиля Бенни Ганц, главы спецслужб Моссад и Шинбет Тамир Пардо и Йорам Коэн. Бенямин Нетаньяху отметил, что переговоры были длительными и сложными, и что решение об освобождении такого количества преступников далось непросто, однако нестабильная ситуация на Ближнем Востоке заставляет опасаться за жизнь Гилада Шалита, поэтому правительство сочло необходимым заключить соглашение как можно скорее. Отец Гилада Наам заявил в связи с предстоящим освобождением сына.
Это символический день. В нем горечь смешалась с радостью. Это день, когда израильскому правительству удалось спустя более чем 5 лет, 1935 тяжелых дней и долгих ночей договориться о возвращении Гилада, нашего сына, домой. Мы хотели бы выразить поддержку премьер-министру и поздравить его с мужественным решением.
В течение 16 месяцев Наам Шалит и его жена, мать плененного капрала Авива Шалит, проводили акцию с требованием к правительству добиться освобождения сына, живя в палатке, установленной напротив резиденции премьера Бенямина Нетаньяху. Всю ночь Наам и Авива Шалит получали поздравления. В то же время в сообщениях средств массовой информации отмечается, что многие израильтяне, прежде всего потерявшие близких в результате террористических нападений, выступают против какого бы то ни было массового мирового освобождения палестинских заключенных. Лидер Хамас Халед Машаль назвал достигнутое с Израилем соглашение грандиозным успехом палестинского народа и отметил, что оно символизирует единство палестинцев, так как среди подлежащих освобождению заключенных есть представители практически всех террористических организаций. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас также приветствовал соглашение об обмене израильского капрала на более чем 1000 палестинских заключенных.
Мы долгое время упорно работали над разрешением этой ситуации, над тем, чтобы найти выход. Израильский солдат наконец вернется к своей семье в обмен на 1000 палестинских заключенных, которые вернутся к своим семьям, и это приносит нам большое удовлетворение.
Освобождение будет проводиться в два этапа. Сначала Израиль выпустит 450 заключенных, затем Хамас передаст Шалита египетским властям, а после этого на свободу выйдет вторая группа заключенных, еще 550 человек. Среди тех, кто выйдет на свободу, и 27 женщин. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушали ежедневную программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прокомментировать или прочитать все материалы программы. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.